Мы читаем труды Баалесулама, страница 18, статья «Суть науки Каббала», подзаголовок «Язык каббалистов – это язык ветвей». Мы напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока.
Есть проблема. Если я раскрываю что-то, то я раскрываю, как все творения, в килим, который есть у всех, разум, который есть у всех, больше или меньше. Скажем, я нашел какое-то исследование там, в квантовой физике. Понятно, что с какой-то домохозяйкой, может, я не смогу это обсудить, но есть люди, с которыми можно поговорить на эту тему. Мы развили специальный язык для того, чтобы объяснить все эти явления, которые мы исследовали. Но каждый может это изучить, понять, и у каждого существует подготовка. То есть необходимо только развитие чувства и разума. Когда я говорю о духовном развитии, то не поможет мне развивать больше разум и чувства. Если я одену себе на нос еще 1000 очков, радаров, телескопов или микроскопов, или добавлю себе всяких разных дополнительных чувств и приборов, ничто не поможет. Потому что мы говорим о восприятии, которого нет и не существует не просто у людей, а вообще у любого существа этого мира. Нет никакой связи. Этого нет ни у змей, ни у собак, ни у птиц, ни у кого. Хотя чувств у них больше, возможно, чем у меня. Или бывают люди, умные, или компьютеры, то, что у меня нет, в моем мозге этого нет. Мы говорим о чем-то несуществующем в этом мире, о создании какого-то чувства, какого-то восприятия, какого-то анализа, которого не существует. И если, предположим, какой-то человек все это понимает, принимает подобные чувства, то такое чувство называется как частица высшего, потому что он должен стать как Творец, один, единый, единственный, и он должен... И тогда он этим самым чувством, которое похоже, подобен Творцу в чем-то, чувствует его, он его как-то раскодирует, он его выясняет, его и себя, и связь между нами, ну и так далее. И тогда, согласно тому, насколько существует это совместное с Творцом чувство, в этой же мере он может и рассказать все, что он от него получает. То есть рассказать о замысле творения, о цели творения, о всем процессе, который мы проходим, о цели, которую необходимо достичь, и так далее, и так далее. И поэтому он и может рассказать нам о всех случаях этого мира, и, ну, короче говоря, вообще все, что он получает от Творца. На уровнях неживом, растительном и животным их мы можем раскрыть, часть нашего существования, уровень же, который относится к медабер, человеческому, говорящему, мы не можем ничего о нем говорить, пока не постигнем Творца, хотя бы в какой-то мере. Но тогда человек и не может ничего нам об этом рассказать, потому что это чувство, которое невозможно ничему уподобить, тому, что у нас есть, тому, что в нас есть. Это не все равно, что я могу рассказать кому-то что-то об этом мире. И даже в 5 органах наших чувств, хотя и трудно указать на чувства, если у кого-то не достает одного из них, у одного из чувств. Но каким-то образом это все-таки можно постараться, попытаться уподобить. Здесь же совершенно невозможно уподобить ни в чем. Пока нет постижения, непонятно, с чем ты имеешь дело. С нами то же самое. По мере продвижения, даже еще до входа в духовное, мы видим, насколько меняется вдруг наш подход, насколько мы вертимся, так переворачиваясь с головы на ноги и вновь с ног на голову, тому подобное. Если так, то где нам отыскать язык? Для чего нужно объяснять? Для того, чтобы людей приблизить? Для того, чтобы занялись чем-то, чтобы появился контакт? Правильный контакт, хотя все это еще и не контакт, но тем не менее, нечто, что можно было бы, через что можно было бы привлечь на себя свет, возвращающий к источнику, чтобы люди смогли приблизить себя к раскрытию направленно, целенаправленно. Мы не говорим про Адама Ришон, как он постиг. Ну, постиг и постиг. Бывают люди, которые постигают так вот, не сходит на них сверху откуда. Сверху откуда — это не наше дело. Почему и как? Мы говорим о системе. Как сказать «система»? Нет, о том, как это происходит, как, ну, обычно, как правило. Ну да, так системно. Как это происходит обычно? Так, чтобы то, что системно развивается в человеке, какой-то хиссарон, желание, он прилагает усилия, это желание от него скрыто, он продвигается. И если он пытается понять то, чего в нем совершенно не находится, то для этого он должен вооружиться какой-то связью с теми людьми, у которых у кого есть, чтобы объяснить людям, которые ничего не понимают. Такая связь называется языком. Это код, с помощью которого мы связываемся и можем поговорить о тех вещах, когда один из них находится в связи, другой нет. Может быть, оба не находятся в связи, есть только книга и тому подобное. Отсюда мы можем понять, что насколько серьезная проблема существует у каббалистов, обратиться к людям, которые не находятся в постижении, и объяснить им, о чем идет речь. Да даже, по сути, не объяснить, а продвинуть их. Поэтому мы и говорим всей нашей учебы, что она является видом сгула, как чудесное свойство. Не имеется в виду ни разум и даже не чувство, а мы должны думать только об этом чудесном свойстве. Приложил усилия и нашел. Но раз так, то тогда еще больше возникает вопрос, так что же это за язык, который может быть особо удачен для того, чтобы помочь нам в виде этого чудесного свойства для постижения высшего мира. То есть как они могут обратиться к нам, чтобы мы не изучали рационально и не упали бы в какую-то мистику, то есть не согласно чувствам и не согласно сухому разуму, согласно чувствам, это подобно тем, которые со всякими нитками и тому подобным играются, благословение, и не подобно всяким так называемым иерусалимским каббалистам, которые занимаются, собственно, материалом, написанным со всеми этими точностями. А воспользоваться всем этим в средней линии, когда мы изучаем, проникаемся этим, исключительно с точки зрения сгула, чудесным свойством. Иногда как мы называем это? Ниф.
Светом, возвращающим к источнику?
Нет, не так. Мы называем это игрой. То есть то, что мы делаем, не то, что происходит свыше. Вся наша деятельность, то, что мы называем сгула или чудесное свойство, это игра. Другим словом, Это очень серьезная вещь. Но мы так называем. Для того, чтобы чуть более показать, в каком отношении к Высшему мы находимся. Мы очень этого желаем, но еще нет связи. Так давайте посмотрим, что же такое язык каббалистов.
Язык каббалистов — это язык ветвей. Что означает, что он создан на основании указаний, полученных ветвями от их корней, обязательно существующих в высшем мире, являющихся эталоном для своих ветвей. Ведь нет ничего в нижнем мире, что не брало бы своего начала и не проистекало бы из высшего по отношению к нему мира, подобно тому, как оттиск повторяет форму печати, и корень, находящийся в высшем мире, заставляет принять свою форму и приобрести свои качества, соответствующую ему ветвь в низшем мире. Как писали мудрецы, судьба из высшего мира, соответствующая травинке в низшем мире, наносит удар этой травинке, заставляя расти в соответствии с ее назначением. И в соответствии с этим каждая ветвь в этом мире точно отражает свой оригинал, находящийся в высшем мире. Так для своих целей каббалистами был создан обширный словарный запас, совершенно достаточный для разговорного языка, что поражает воображение, который позволил им, язык позволил им, общаясь друг с другом, говорить о духовных корнях высших миров, даже просто упоминая друг перед другом название низшей ветви, четко определяемой в ощущениях этого мира. И это позволяет слышащему понять высший корень, так как эта материальная ветвь ясно указывает на него, поскольку она, по сути, является слепком этого корня.
То есть каждый понимает через свое понимание. То, что говорит каббалист, он понимает и имеет в виду что-то одно. То, что понимает слушающий, понимает так, как он может. Каждый с помощью своих келим. Но есть одно слово, каждый раз, которое выходит от одного и попадает к другому. И это и с этим словом, на это слово существует согласие. Какая разница в картине, которая возникает у высшего, и картина, которая возникает у низшего, это каждый, у каждого соответствует его свойствам. Что это дает им обоим? Распространение науки, исправление келим. Нижний, насколько он пробуждается словами высшего, он готов подставить себя для того, чтобы высший им занялся, заботился о нем. Тогда высший может совершить над ним какое-то действие. А низший сам, в той мере, в которой он связывается с Высшим, получает через Высшего свет, возвращающий к Источнику, и все, что с ним происходит в его теле. Потому что все, что получает нижний, прежде получает Высший, строит парцуф, форму, то, что называется целем, неважно, как это назвать, и только потом это все проявляется в низшем. В низшем не может быть ничего, что прежде бы высший, над чем бы высший прежде не поработал и не передал бы низшему. Это ясно, да? Это происходит во всех парцуфах от бесконечности до самого низшего, который только может пробудиться. Но должно быть условие между низшим и высшим, чтобы была между ними связь. Связь может быть односторонняя со стороны высшего, направленная к нижнему, для того, чтобы пробудить кого только можно. Связь может, возможно, взаимная и со стороны нижнего, для того, чтобы начать получать заботу согласно своим усилиям. Ну, дальше. Ну, Глизерин, пожалуйста.
Я всегда хотел спросить вас, используете ли вы язык ветвей во время урока? И если да, то почему вы иногда делаете орфографические ошибки, и вы не чувствуете это из высшего корня?
Я, когда я пишу, не знаю. У меня вообще все, что связано с языком, как бы оторван, в стороне от меня. Я вижу в языке что-то очень искусственное. И мысль облачить в слова трудно, а слова выразить в письме в определенной форме еще труднее. Я, как правило, останавливаюсь еще там, в замысле, застреваю там. Даже если есть какой-то образ, даже чувственный, когда... Не знаю, как объяснить. Уже там я застреваю. Все остальное очень трудно выразить. Я не должен был бы быть учителем. Честно. Согласно по моим свойствам. Совершенно нет.
Мой вопрос о языке ветвей. Если так, что тогда язык ветвей?
Раз так, ты должен был бы сказать, что каждый каббалист должен был бы знать алфавит и иврит абсолютно. Согласно высшим корням, всю грамматику. И все тонкости языка, ну, для него это все должно быть ясно. Как же может быть? Ведь для него все так вот разбито на ячеечки. Я чувствую, что это где-то заложено в корне, но от меня почему-то скрыто. Почему-то так. Смотри, было много каббалистов, которые... Понятно, что они знали иврит. До конца 19 века все изучали. Как же иначе? Все заканчивали ишивот. Мой внук в Канаде, он тоже учится на иврите. Находится... Ну, в этой находится такой религиозной школе. Ну, как бы читает там. Все на иврите. Ну, кроме иврита, который это уличный язык. Ну, я даже не знаю. Были многие, которые писали и на арамейском, были писали на арабском языке, как Рамбам. Писали на других языках. На иврите писали главным образом, потому что учили. С одной стороны. С другой стороны, я вам рассказывал, что когда-то мы получили от какого-то человека в Сибири, находящегося в лагерях, письмо, которое вдруг раскрыл, что умеет, вдруг понял, что знает иврит, и написал такие глубокие философские стихи, которые, когда я показал Рабашу, он сказал, что ну так вот открылось человеку. Какое-то раскрытие. И ощущение, и высший мир, и язык. Ну, не всем так везет. Да.
Доброе утро, Раб. У меня такой вопрос. Сейчас в тексте, он довольно конкретный, не знаю, может быть, он не очень в тему, но вопрос такой, что там было сказано, что судьба дает травинке удар. Я так понимаю, что на самом деле, ну, у меня, я не знаю, как у многих товарищей, но, по-моему, совершенно неправильное понимание, что такое удар, вот если соотнести с языком корней и ветвей. Что, в принципе, такое удар? Вот как можно может быть, иначе как-то описать, потому что удар, может быть, это не всегда тот удар, который, от которого человек страдает, может быть, что-то другое может быть.
Он шуэль ала битой шагура, ло малах маке бэсэв, омер ло гдал, азу шуэль ала мусаг маке, а мака азот, ма гдара шала мусаг мака, ки у хошев шо ло мавин ма зэ бэмэд, а бихлал анашим каше лавин ма и мака, аз ма и ота мака, шэлэя митъяхэс кэн баал асулам.
Мака и мака. Удар — это удар. Он и чувственный, и рациональный, конечно же. Прежде всего, происходит в чувстве, потому что мы чувственные келим, мы желание получать. В той мере, в которой мое желание получать ощущает удар, он происходит возмущение. Этот удар приходит к нему, когда вдруг он чувствует, что то, что было раскрыто раньше, сейчас перестает быть правильным. Удар в том, для того, чтобы поместить человека в более глубокое ощущение. То есть так же, как я молотком забиваю гвоздь, я вгоняю его глубже. Так и удар вгоняет нас глубже в материал, и мы начинаем его чувствовать таким же, отсюда его и понимать с более глубокой точки зрения. И этот удар, и то, что я чувствую, насколько я запутан, насколько я неуправляем. И действительно, на самом деле, насколько человек продвигается больше, на здоровье, удары все больше и больше сыпятся на него, и он каждое мгновение находится то запутан, то вдруг раскрывает что-то. То запутан, то наоборот. И это буквально каждую секунду. Настолько, что вы увидите. Это просто постоянно такое та-та-та-та-та-та. Внутри так что-то все время работает. И это те самые маленькие удары, которые ты чувствуешь, и они помогают тебе все больше и больше за счет этих путаниц маленьких лучше понять и все больше прочувствовать. Конечно, есть разница, сколько таких вот маленьких кругооборотиков ты должен пройти для того, чтобы прочувствовать что-то заново. Путаниц намного больше, чем ощущений. После многих этих путаниц приходит новое ощущение. Еще путаницы, потом появляется еще ощущение. Ну, бывает, это по-разному бывает. Это хорошо. Эти удары, они исходят от ангела, это мималах. А Кока, где ты? То здесь, то там. Достаточно, чтобы Виктор удрал от меня. Теперь ты тоже. Что, слишком сильно так? Че?
Нет, просто места не было. Я вас слышал, как вы сказали, что каббалист, когда он передает из своего знания, а тот, кто постигает, он тоже постигает из своего знания, и есть через слово, через которое он постигает.
Ну, я не знаю,
через,
допустим.
Он передает. Какой путь того, что он передает?
Это не слово, это некий код, это как некий коннектор, с помощью которого ты связываешься с Высшим. И, ну, подсоединяешься. Все для того, чтобы подсоединиться. Что ты думаешь? С помощью слов ты можешь получить духовное? Что в них такого?
Понятно, что это не какое-то слово, но вот этот автор, тот упирает сверху вниз.
Ты спрашиваешь, что с точки зрения высшего?
Я спрашиваю со стороны нижнего.
Нижний должен себя аннулировать для того, чтобы получить от высшего. И так же, как бросают тебе конец веревки, когда ты тонешь в реке, ты должен ухватиться за нее. И если ты тонешь, ты сможешь вытащить себя.
А что высшему нужно от нижнего?
Чтобы нижний ухватился? Этот ухват — это является подобием свойств, хотя бы минимальный. Самый маленький вид уподобления свойств называется аннулирование, самоотмена. Свыше этого битуля отмены, это уже называется уровни, это уже труднее. Ну, самоотмена — это хоть как-то, хотя бы это. Кроме этого, прийти в уподобление с Высшим для того, чтобы расширить. Скажем, у тебя есть нить, просто нитка, как... Ну, буквально нитка. Это означает, что ты себя отменил. Для того, чтобы начать получать, ты должен внутри этой нити провести хисарон внутренний, внутреннюю потребность. И это уже за счет тем, что ты работаешь больше, чем отмена перед Высшим. Например, твое мнение, твое знание. Тогда ты вводишь свой хисарон высшего. Это уровни ибур, зарождение, то, что называется. И тогда, по мере того, что ты находишься со своим желанием, со всей глубиной и шириной, ты начинаешь, соответственно, получать от Высшего. А иначе нет. Гордыня человека принижает его. Это очень серьезная проблема. Ну...
Второй столбец, 18-я страница, наверху. Итак, любая часть ощущаемого мироздания и все ее проявления стали для них абсолютно определенными словами и названиями, указывающими на высшие духовные корни, несмотря на то, что их невозможно выразить никакими словами и звуками. Поскольку находятся они выше всякого воображения. Однако, благодаря наличию ветвей, доступных ощущениям в нашем мире, словесное выражение духовных корней обрело право на существование. Такова суть разговорного языка каббалистов, с помощью которого их духовные постижения передаются от одного к другому, от поколения к поколению,
между мудрецами,
устно и письменно. И понимание друг друга является абсолютно достаточным, так как имеет такую степень точности, которую должна иметь передача информации при научных исследованиях. То есть в таких точных рамках, что не позволяет ошибиться, так как каждая ветвь имеет естественное определение, присущее только ему, и потому с абсолютной точностью указывает на ее духовный корень. И знай, что язык ветвей каббалы наиболее удобен для объяснения понятий этой науки по сравнению с любыми обычными нашими языками, которые стерлись от массового употребления. Как известно из Торы, это называется номинализацией, то есть от частого употребления слов выхолащивается их содержание, что приводит к появлению больших трудностей в передаче точных мнений от одного к другому, как устно, так и письменно. В то время как в языке ветвей Каббалы, составленном из названий творений и их проявлений, предстающих перед нами определенными в соответствии с законами природы и никогда не меняющимися, и нечего опасаться, что слушающий или читающий ошибется в понимании смысла, заключенного в словах, так как законы природы абсолютны и неизменны.
Вопросы? Да, Гиль.
То, что вы объяснили Рои сейчас по поводу отмены перед Высшим, я хотел спросить в группе о работе нашими же товарищами. Группа — это Высший.
Группа — это есть Высший.
Да, верно. Часто нам трудно воспринимать товарищей, трудно видеть их как больших.
Нет, хаверим, товарищи, они не больше. Допустим, каждый из товарищей величайшего поколения, но само понятие группы, группы как чего-то соединенного, единого, это действительно высший. Потому что само по себе единство, объединение — это уже высшее свойство.
Нам трудно воспринимать товарищей в группе, видеть их как кто-то посланный Творцом. Это вносит часто всякие споры в группе. Трудно воспринимать людей на более низком уровне. Это... И я хотел спросить, как вы сказали, что нужно возбуждать внутренний хисарон. И как же человек может...
Только за счет отмены свыше, чем, собственно, отмена. То есть все остальное, если ты хочешь получить, тем, что ты отменяешь себя, ты прилепляешься к Высшему. Тем, что ты еще к тому же начинаешь отменять себя свыше этого отмена, в сокращении, этим ты создаешь с ним связь. Ну, не знаю, как передать.
Вы можете это объяснить по отношению к товарищу?
Это высший, и это нижний. Физические законы. И вот это совместная объединяющая их часть. Как нижний пришел к высшему с помощью отмены? Отменил себя. Теперь, как он входит в высший, как он принимает от высшего? Все за счет того, что он еще отказывается от части. Он начинает как бы от своей плоти отрезать буквально слой за слоем относительно высшего. А как же иначе? И это называется 9 месяцев беременности. 9 месяцев. Так происходит развитие. Когда он заканчивает все до конца, целиком, тогда это называется рождение. Да.
Получается, что, скажем,
и все это относительно группы. Группа, рав, учеба, потому что Творец, где он там пока что?
Я прошу, чтобы вы дали мне направление, потому что бывает честно, я учусь 7 дней в неделю, я вижу, что есть товарищ, который учится 4-3 дня в неделю. Здесь я уже вижу, что этого товарища уже не воспринимают как великого, избранного в поколении. Как можно работать с этим?
Со всем этим надо разбираться. Не могу так сказать. Может быть, на самом деле как раз и оправданные отношения. Возможно. Мы говорим о товарищах, которые находятся вместе с нами, но приходит, когда ему вздумается, так, может быть, он и не товарищ.
Человек, у которого есть постоянные рамки, такое меньше.
Да, постоянное, раз в полгода. Как тот хасид, раз в 5 лет приезжал к своему рэбе, и последние три раза я пропустил. То есть его 15 лет у нас не было. Еще раз. У меня на это нет ответа. Послушай, у меня на это нет ответа. Человек, который не приходит постоянно, называется, что не принимает участия. Если он не приходит, он не вкладывает себя в распространение, ну, во все, что здесь происходит с группой. Его не выгоняют. Надеются, что он наберется сил, но, по сути, он еще и не товарищ. По сути, он и не работает над объединением, иначе он был бы во всем. Если у него есть какое-то оправдание, что-то выше его, то есть он как бы под насилием называется, тогда все правильно.
Ну, у этого человека, может быть, есть рамки, но, может быть, не такие жесткие, но он работает постоянно в распространении, но не раз в полгода.
Возможно. Может быть, серьезно, я не знаю, каждый случай нужно рассматривать сам по себе. Или он пожилой, может быть, он больной, может быть, он перегруженный. Еще раз, мы говорим о насилии. Или насилие со стороны здоровья, или проблемы в семье, или проблемы самые любые другие разные. Это другой вопрос. Об этом нечего говорить. Но мы говорим после того, как то, что он вкладывает, из всего, что он может, он вкладывается, как мы или нет? Желание его находится в той же степени напряжения, как наше или нет?
Моя возможность здесь воспринимать его, это зависит от меня, или я могу проверить это состояние лично относительно каждого. Это мое внутреннее состояние, моя работа.
Я не знаю, надо ли нам вообще обращать внимание на все подобное. Мы продвигаемся, каждый насколько может. То, что есть, так и есть. Вы же не делаете расчета с каждым, кто, что и насколько.
В более маленьких группах там такой расчет очень часто приводит к расколу.
Верно, и мне нечего на это ответить. В маленьких группах это на самом деле проблема, потому что там каждый, если не приходит, то это проблема. Они должны, значит, все договориться, что мы открываем наш центр 3 раза в неделю. На утренние уроки, предположим, и приходим все вместе, а не то, что каждый день 2. Получается, ни туда, ни сюда. А все остальное, может, из дома, все, кто хочет, или каждый день по 2, как минимум. Знаешь, а то привыкну, что через день не вставать. Нет, у меня на это нет ответа. Я знаю только одно. Я, когда начал учиться, я пришел первый раз, увидел место, я не хотел больше приходить, но когда я пришел второй раз и послушал, к Бергу я пришел 1 раз, купил книги и записался на вступительную лекцию, пришел, Джерми, которого потом пришел со мной учиться к Рабашу, он дал лекцию, такую вступительную лекцию, больше я не приходил. Мне звонили домой, что случилось, почему ты не приходишь. Я у них накупил книг тогда на $1000 даже больше. Так, за раз. Я сказал, мне неинтересно. Может быть, можно поучиться у самого Рава Берга? Мне тогда сказали, что он ученик Брандвина, который ученик Шлага. Все, что говорилось на вступительной лекции. Я сказал, я готов учиться у него. Они перезвонили через 2 дня. Я сказал, я готов даже платить. Я не помню, кто там ответил мне по телефону. Может, какая-то секретарша? Да, мне кажется. Та, которая потом вышла замуж за Шмуэля Коэна. Позвонили мне и пригласили. Я приходил к нему несколько раз мы учили первую часть Талмуда Сефирот и начали вторую. И это он учил правильно, потому что он на самом деле учился у Брайнвина. Дальше он уже не знал даже аббревиатур, сокращений слов. Ни Радла, ни Мохастима, это он уже не знал. То есть после третьей, наверное, части, может, он ее еще учил, этого я не знаю. Потом я ушел. Потому что кроме Талмуда Сефирот, первой и второй части, мы учились с 5 утра, до 7-8. Он начал учить, что такое Луна, какие космические силы есть у Луны. На этом я прекратил к нему ходить. Я не мог это такое слушать. Мне это очень, очень было... не мог это принять. Но первую часть и частично вторую часть он обучил правильно. Тут нечего сказать. Все остальное, все, что я видел, он очень Зоар любил. И вся эта мистика оттуда. Написано так, написано сяк. Для него книга Зоар это была. Будто бы он понимает. К чему это? О чем мы говорили?
Обязательство учиться.
Да. Так затем, когда я пришел к Рабашу, учеба меня учили по вечерам. Я попросил. Я понял, что это невозможно, но через пару месяцев был Песах, я этим всем старикам сделал зубы, Рабашу или Ильгепштену, Моше Ашлагу, младшему сыну Бальсулама. Я тогда возил их в Рехово, привозил обратно, я с ними разговаривал. Так уже расспрашивал, когда я могу войти в ту комнату учиться. И когда поговорил с Рабашем, по дороге туда, обратно, он понял, что на самом деле есть желание. Но когда я получил разрешение приходить в 3 утра, с какой стати я буду пропускать? Как это вообще возможно? И с тех пор, 33 года, вот это так. Это и так работает. Нельзя, я не могу сказать, что или так, или так. Понимаешь? Человек, который учится, пусть учится. Даже хоть немножко. И это хорошо. И Рабаш очень, очень считался и с теми, кто приходил раз в неделю, или кто приходил только по праздникам. Он их уважал, потому что все равно есть связь. Есть хоть что-то, что обновится потом. Нельзя нам пренебрегать никем. Но если ты говоришь о сплоченной группе, с которой ты движешься вперед, то это уже другой разговор. Это просто другое. Что тут поделать?
Я спрашиваю, потому что я чувствую от вас это отношение, как вы сейчас сказали, даже к людям, которые приходят, когда могут.
Проблематичное отношение?
Ваше отношение как отцовское такое.
Я уважаю их, конечно. Я на самом деле никем не пренебрегаю. Иногда я могу так поиграть, но я даю им больше внимания для того, чтобы люди почувствовали, что здесь всегда место теплое. И на самом деле я хочу, чтобы они это почувствовали. Здесь нет ни насмешки, ничего подобного. Но, понятно, это как отношение к гостям. Это не как к ученикам, которые... где ремень и палка. Иногда, может, конфетка. Вот так. И то не сладкое. Да, Эли.
Мы начали об этом говорить, я подумаю, у нас есть последние кампусы перед 4 декабря, это будет вечер единства, и будут люди, которые первый раз встретят вас физически, как вы рассказывали, как вы встретили Рабаша, как правильно им рассказать, как их подготовить к этому событию, что они должны из этого понять, что бы вы сказали ему. Там будет очень много новых людей.
Но не из-за меня, а из-за того, что это просто большая встреча. Я очень надеюсь, что все придут, потому что сегодня нам трудно провести настоящий конгресс. Мы очень надеемся, что в том здании, которое мы собираемся приобрести, мы сможем проводить конгресс для всех и не обращаться там не в Ганет Аруха. А может и да. Там наверняка 2000 человек вместе могут собраться. Я очень надеюсь, что мы сможем проводить это в будущем, такие большие конгрессы и много их. Ну, может, один какой-то в Ганет Аруха, там, на много тысяч человек. Я очень надеюсь, что придут все, и что смогут принять участие все, и что мощь общего объединения важнее, чем находится там Рав Лайтман там или нет. Само объединение между всеми, это, по сути, и определяет мощность встречи. И поэтому я очень рекомендую им приехать. Но с ощущением, что они идут в то место, где смогут буквально испить живой воды. Потому что там они смогут получить большую силу для развития. Ну, вот так.
А с другой стороны, с нашей стороны, как мы можем пропитаться этими новыми хисаронами?
Мы просто должны объединиться вместе, и все. Связями любви, и тогда все придет в порядок, согласно свойству отождествления свойств. Высший свет на нас подействует и уравновесит все, что можно. Не надо слишком умничать. Там, где слишком много заумствований, ничего не работает. Просто относиться с любовью, потому что этим мы исправляем себя, и этим мы несем исправление вместе с нашими группами по всему миру, и народу Израиля, и через него всем остальным. Ну, так вот, более-менее. Сегодня у нас еще есть виртуальный урок, затем семинар. Мы проведем семинар на тему «Нет никого, кроме него». Мы продолжим, как мы то, что мы начали в середине прошлой недели, что-то касающееся этой темы. И все. Мы готовимся к мероприятию встречи в Иерусалиме и потом Сибирь. Я бы хотел с вами посоветоваться. Может быть, мы отключим связь и проведем конгресс сами. А все группы будут отключены. Ну, например, все, кто будут в Сибири, почувствуют, что это наш индивидуальный конгресс. А вы учитесь, как обычно. Не только вы здесь, а вообще все группы по миру. Может быть, это даст большую пользу, чем быть подключенными. Слишком много конгрессов. Это теряет важность, теряет эффективность и полезность такого мероприятия. Ну ладно, подумаем еще на этом.
Сообщение в заключение урока. Воскресенье — это особенный день в наших трансляциях. В 5 часов виртуальный урок с Равом Лайтманом, 18:45. Общее собрание товарищей. Приключение под названием «Каббала». Ближайший вторник, 27 ноября, в 7 часов вечера, состоится еженедельная встреча в Рыховоте. Это будет транслироваться на 66-м канале. Вход свободный. Вечер объединения во Дворце нации в Иерусалиме. Все собираются на очень эмоциональный вечер во Дворце нации. И будут игры объединения, беседы с Равом Лайтманом. 4 декабря в 6 часов вечером зажигаем свет вместе. Подробности записи 1-700-509-209, а также на нашем сайте. Сибирь объединяет мир, дорогие друзья. Мы вас приглашаем и приглашаем все мировое клей на международный конгресс объединения. И перейдем к короткому клипу. В самый холодный период, в самом холодном месте собираются люди самые теплые.
Где мы связаны тесно, пусть все покроет любовь.
Седьмого по 9 декабря строим будущее вместе. Регистрация началась.